В эти минуты плюс 15, ясно, осадков не ожидается, но вечером похолодает до плюс 11 и пойдет дождь. В Петербурге солнечно, но прохладно, чуть более 5 градусов тепла. Днем плюс 8, вечером плюс 3 и пасмурно. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Главное политическое событие сегодняшнего дня. Незадолго до начала учений НАТО в Грузии, Россия, Абхазия и Южная Осетия объединят усилия в охране границ самопровозглашенных республик. Сегодня в Москву одновременно приезжают их президенты Сергей Багапши и Эдуард Кокойты. В Приморском крае близится к завершению громкий судебный процесс. На скамье подсудимых бывший начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест Бахшицан, против которого выдвинут обвинения в контрабанде и злоупотреблении должностными полномочиями. И продолжим разговор о центральной теме утренней программы «Радио Свобода». Изменится ли поведение рядовых сотрудников милиции на улицах российских городов после нынешнего скандала в МВД, последовавшего за стрельбой в московском супермаркете? На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге вчера обсуждались последствия вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. Это происходило в два этапа. Сначала был представлен доклад о том, как Грузия и Россия выполняли те резолюции, которые с осени прошлого года принимала ассамблея по этому вопросу. А потом депутаты ПАСЭ обсудили гуманитарную ситуацию в зоне конфликта. Докладчик ассамблеи по первому вопросу, бельгиец Люк ван дерн Бранде, делает вывод: если Грузия выполнила не все требования Совета Европы, то Россия отказалась от выполнения большинства из них, причем самых важных. На этом фоне появляются все новые и новые гневные заявления российских властей, посвященные предстоящим учениям НАТО в Грузии. В частности, накануне анонимные источники в Кремле сообщили российским информационным агентствам, что возле границ Южной Осетии и Абхазии якобы идет концентрация грузинских войск и полицейских формирований, подтягивается тяжелое вооружение. Поэтому одним из главных политических событий сегодняшнего дня, безусловно, станет визит в Москву президентов самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапши и Эдуарда Кокойты, которые вместе с российским президентом Дмитрием Медведевым намерены подписать соглашение о совместных усилиях в охране государственных границ, а также о сотрудничестве и взаимодействии между спецслужбами трех стран – ФСБ России, Службой государственной безопасности, так она называется в Абхазии, и Комитетом государственной безопасности, и вовсе привычное название, в Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Российские власти подчеркивают, что соглашение о границах – это логическое следствие подписанных 17 сентября 2008 года договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Южная Осетия и Абхазия, рассказывает сотрудник абхазской газеты «Нужное» Алексей Ващенко.
После августовских событий Россия продолжает проводить тот же курс в отношении Абхазии и Южной Осетии. Этот документ, который будет подписан между президентом Медведевым и президентом Багапшем и президентом Кокойты, он говорит о том, что теперь совместно Российская Федерация и подразделения Абхазии и Южной Осетии будут защищать границы Абхазии и Южной Осетии соответственно. То есть Российская Федерация это позволяет контролировать вот эту границу вокруг Южной Осетии и контролировать границу по реке Ингури. Вот эти документы, они предусматривают, что граница будет охраняться совместно, и для этого будут эти документы ратифицированы, после чего будут подписаны документы еще дополнительно между руководителями службы госбезопасности Абхазии и Российской Федерации. И составлено будет законодательными органами России и Абхазии приняты необходимые документы и поправки законодательства. Россияне практически получают полный доступ к защите абхазской границы совместно с подразделениями Абхазии. Они будут оказывать помощь в оплате, в техническом оснащении границы и также пресечении случаев терроризма, контрабанды.
Алексей Ващенко считает, что Россия заинтересована в укреплении границы между Абхазией и внутренними районами Грузии еще и для обеспечения безопасности олимпийского строительства в Сочи.
Это также позволяет защитить и Олимпиаду, то есть отодвинуть угрозу проведения Олимпиады от реки Псоу, ну, примерно на 200 километров. Естественно, это позволит усилить режим границы, проводить контрразведывательные мероприятия, подготовку специалистов республик как Южной Осетии, так и Абхазии в учебных заведениях России. И все это, в общем-то, будет способствовать тому, что Россия здесь просто продолжает укрепляться. Ну, а то, что там на Ингуре будут становиться российские пограничники совместно с абхазками, это просто позволит тому, что если курортники раньше больше отдыхали примерно от Псула до Сухуми, то теперь в связи с тем, что территория Абхазии становится и дальше в сторону Грузии более безопасной, просто больше отдыхающих будет ездить в Атимчиру, в Улирибский район. Туристическая экспансия, она будет идти дальше в Глубь Абхазии.
Это был сотрудник абхазской газеты «Нужно» Алексей Ващенко. В Кремле говорят о концентрации грузинских подразделений вблизи абхазской и южно-осетинской границ. Грузинские власти не стали комментировать подобные выступления. В то же время миссия наблюдателей Европейского союза в Грузии заявила, что очень довольна выполнением властями Грузии меморандума, который предусматривает определенные ограничения на перемещение грузинских вооруженных сил в непосредственной близости административных границ сепаратистских регионов. В меморандуме говорится, что Министерство обороны Грузии согласилось, что не станет размещать более одного батальона ближе, чем в 15 километрах от административных границ Абхазии и Южной Осетии. Абхазский лидер Сергей Багапш высказал опасения, что возможные в результате выступления оппозиции в Тбилиси беспорядки могут перекинуться на Абхазию. Московский политолог Дмитрий Шушарин полагает, что руководство Абхазии и Южной Осетии находится в полной зависимости от Кремля.
Я полагаю, что ответ так называемому абхазскому президенту, абхазскому руководству дал, правда, комментировать ситуацию в Южной Осетии, но это принципиально не важно. Министр реинтеграции Грузии Тимур Икабашвили, он назвал их всеми именами, он сказал, ну какая независимость в этих двух так называемых республиках. Наоборот, когда они этот статус якобы обрели и получили подтверждение от России и от Хамаса, они тут же оказались в гораздо большей степени независимости и, как выразился грузинский министр, стали просто придатками ФСБ и Министерства обороны Российской Федерации. То есть, если раньше, видимо, абхазская верхушка каким-то образом играла вот в этом непонятном статусе и могла получать какие-то выгоды от этого, сейчас они все исчезли, и все, что они могут, это только согласовывать свои действия, безусловно, соответствующими силовыми российскими ведомствами. А эти ведомства, как подчеркнул министр Никабашвили, эти ведомства, безусловно, заинтересованы в том, чтобы туда закачивались деньги. Даже не эти ведомства, а те несколько генералов, которые контролируют всю эту ситуацию. При этом, как сказал грузинский министр, в Южной Осетии уже русские солдаты просят еду населения, а новость тоже весьма характерна, тоже касается Южной Осетии, там совершено нападение на представительство Южного Креста, то есть кто-то из местных напал, поскольку все под контролем какой-то, то это все на него и ложится, скажем так, ответственность. То есть со всеми этими заявлениями надо видеть, чего в данный момент хотят, как реально контролируют там ситуацию, скажем так, российские полевые командиры, я бы их так назвал. Потому что выгоды, которые получает российская центральная власть, по-моему, весьма-весьма относительны. То есть в интересах этих людей шла война, в интересах этих людей произошло признание двух этих сепаратистских образований, и по существу вот Россия формировала рядом со своими границами нечто вроде таких-то образований, которые существуют сейчас в Сомали, скажем так, в некоторых других несостоявшихся африканских государствах. То, к чему идет в известной степени полным ходом сейчас несколько латиноамериканских государств. Вот такие островки, где хозяйничают даже не местные царьки, племенные вожди, а уподобившиеся им российские военные и чекисты.
Говорил московский политолог Дмитрий Шушарин. Накануне подписания в Кремле двусторонних соглашений с руководителями Абхазии и Южной Осетии о совместных усилиях в охране государственной границы, автор доклада ПАСЕ по России Люк Ван де Бранде выразил недовольство сохранением российского военного присутствия в зоне грузино-осетинского конфликта. Эксперты обращают внимание на то, что Россия по-прежнему не выполняет прошлогоднее соглашение Медведева-Саркози, согласно которому вооруженные силы Грузии и России должны быть отведены на позиции, которые они занимали 7 августа прошлого года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных уровней. Президенты России, Абхазии и Южной Осетии обсудят сегодня в Москве вопросы экономического сотрудничества и охраны государственных границ. Количество безработных в России составляет 9,5% экономически активного населения. Таковы последние данные Министерства здравоохранения и социального развития. Палата представителей Конгресса США одобрила в среду проект федерального бюджета. Он предусматривает, в частности, выделение средств на реформу здравоохранения. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 33 рубля 25 копеек, евро – 43 рубля 84 копейки. Следующая сводка новостей в эфире «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Виталий Портников и Станислав Белковский обсуждают в программе приезд Юлии Тимошенко в российскую столицу, перспективы российско-украинских отношений и развитие политической ситуации на Украине. А мы в утренней программе «Время свободы» с нашим обозревателем Валерией Шабаевой сейчас обсудим еще одну интересную тему, которая сегодня есть в свежих российских газетах. Здравствуйте еще раз, Валерия.
Добрый день.
А, тема это вот о чем. Не дают покоя российским компаниям лавры американского финансового концерна AIG. Речь идет о повышении бонусов топ-менеджменту. Как можно вообще в условиях кризиса платить такие суммы руководителям? Этот скандал известен. Он уже, в общем-то, можно сказать, закончился. Даже многие менеджеры сейчас, их руководство компании пытается вернуть на работу. Многие в обиде уволились и так далее. Ну, в России тоже был похожий скандал со Сбербанком. Даже проводились акции в Москве у отделения Сбербанка с требованием не выплачивать какие-то многотысячные или стотысячные бонусы.
Да, в общем-то, и миллионные даже.
Но, тем не менее, вот появляются все новые и новые сообщения о том, что крупные российские компании, несмотря на кризис, довольно существенно повышают зарплаты. Ну, впрочем, не только топ-менеджерам, да, а и рядовым сотрудникам. Ну, в случае с компанией «Газпром», о которой мы сейчас поговорим, это неудивительно. Да, это одна из абсолютно самых богатых компаний в России. Итак, насколько я понимаю, там речь идет о зарплатах на этот год, о новом коллективном договоре. Сколько же будут получать рядовые сотрудники «Газпрома» и сколько будут получать нерядовые?
Говорят вот такие, о таких цифрах. Ну, это, естественно, ориентировочно, прикидочно. Средняя температура по больнице, что называется. Так вот, средняя зарплата вырастет в «Газпроме» с 47 тысяч до 51-52 тысяч рублей в месяц. Значит, вот это средняя зарплата. Но что касается топ-менеджмента, тут называется несколько иная сумма. Это 17,5 миллионов рублей для председателя правления Алексея Миллера. Но, правда, независимая газета, которая вот пишет об этом сегодня, ссылается на данные, еще полученные в конце 2008 года. И тут, в общем, непонятно, не произошел ли какое-то вот самоущемление, возможно, или отказ от какого-то бонуса. Но, судя по всему, до этого не дошло. Что касается совета директоров, то члены рядовые этого совета должны получить по 15 миллионов рублей. Ну, в общем, неплохо живут сотрудники «Газпрома».
Да все топ-менеджеры в России, по-моему, неплохо живут. Неплохо вот у нас живут. В программе был репортаж Сергея Хазова из Самары. Там «АвтоВАЗ» останавливает производство на 2 недели, потому государственная помощь идет не очень, честно говоря, понятно на что. Ну, там тоже вот говорилось о том, сколько получают рядовые сотрудники завода, 15 тысяч рублей,
и сколько руководство.
Ну, разница понятно, что... десятки раз.
Да, в данной ситуации, значит, что еще подчеркивает независимая газета, то, что вот все вот эти повышения происходят главным образом за счет роста тарифов для населения, которое вот в этом году на 5% каждый квартал разрешило правительство. Ну, и говорит еще газета о том, что «Газпром» самое желанное место работы российского гражданина по всем социологическим опросам.
Таким оно, да, тут что спорить, таким оно было и, наверное, остается. Легенда о зарплатах уборщиц, да, в «Газпроме», там, да, как, да, ходили, да, так и продолжают в народе ходить. Спасибо. Самыми яркими публикациями сегодняшней российской прессы нас знакомила Валерия Шабаева, а утренний эфир «Радио Свобода» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Самое обсуждаемое событие в США – это, конечно, 100 дней президентства Барака Обамы и его посвященное этой дате выступление.
Барак Обама отчитывается перед страной по итогам первых 100 дней президентства. Вашингтон борется со свиным гриппом лингвистическими и дипломатическими методами. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду вечером президент Обама провел свою третью пресс-конференцию в прямом эфире. Выбрав для нее 100-й день своего президентства, Барак Обама попытался подытожить сделанное за этот первый символический отрезок его пребывания у власти. Во вступительном слове он напомнил американцам о главных шагах, которые предпринял Белый дом за 3 месяца. «Мы начали с одобрения акта о возрождении экономики, который уже помог сохранить или создать 150 тысяч рабочих мест и обеспечить снижение налогов для 95% семей. Мы дали начало программе помощи домовладельцам, которая уже стимулирует волну перефинансирования ипотечных кредитов. Но мы не можем и не вернемся к экономике, построенной на песке, на раздутых ценах домов, гигантских лимитах на кредитных картах», — предупредил президент. Президент обещает, что бюджет, его проект был предварительно одобрен Конгрессом в среду, способен помочь избавиться от фундаментальных слабостей в экономической системе. В нем предусмотрены инвестиции для развития перспективных отраслей промышленности, системы образования и здравоохранения. В течение часовой пресс-конференции президент ответил на самые разные вопросы. Нет, США не собираются закрывать границу с Мексикой. Все государственные службы, по его словам, готовы к нейтрализации потенциальной пандемии гриппа. Но самыми эффективными в данный момент будут меры личной гигиены и профилактики. Банкротство Крайслера и General Motors, по словам президента Обамы, не исключено. Хотя Белый дом предпочел бы, чтобы все заинтересованные стороны, кредиторы, акционеры, профсоюзы, пошли бы на серьезные уступки ради достижения компромисса. Государство, по словам президента, не хочет быть крупным акционером и с радостью избавиться от своей доли акций, как только ситуация стабилизируется. Но оно попытается сделать все необходимое, чтобы помочь автопроизводителям и банкам принять разумные решения, которые обеспечат их здоровое будущее. Первая президентская стодневка не обошлась и без юбилейного вопроса. Что его удивило больше всего после прихода к власти, что его беспокоит больше всего, что его больше всего вдохновило. Я был удивлен тем, какое число жизненно важных проблем одновременно навалилось на нас. Я не ожидал, что мы окажемся в самом тяжелом экономическом кризисе со времен Великой депрессии. Обычно начинающий президент сталкивается с двумя-тремя проблемами. На нас пришлось около десятка. Что меня беспокоит, я бы сказал точнее, отрезвляет тот факт, что перемены в Вашингтоне происходят очень медленно. Вашингтон полон политической возни, несмотря на то, что мы находимся в эпицентре кризиса. Чем я очарован? Это не точное слово. Но я всегда восхищаюсь и испытываю глубокую благодарность, когда встречаюсь с нашими военнослужащими. Они отлично выполняют свою работу. Они без жалоб жертвуют мне. Во время пресс-конференции Барак Обама заявил, что, по его мнению, жесткие методы допросов главных подозреваемых по делу о терроризме можно назвать пытками. Он, правда, ушел от ответа на вопрос, заслуживают ли люди, санкционировавшие эти методы, наказания. Между тем, очередные схватки происходят вокруг фигуры юриста, формулировавшего юридические обоснования законности подобных методов дознания, рассказывает Владимир Морозов.
Сегодня Джей Байби, член апелляционного суда США 9-го округа, в который входят несколько западных штатов страны. В 2002 году он заведовал отделом юридической консультации в Министерстве юстиции и подписал два меморандума, в которых жесткие методы допроса названы вполне законными. Это утверждение оспаривают либеральные юристы. Речь идет о таких вещах, как имитация утопления и лишение сна. Сам Джей Байби, отвечая недавно на вопросы газеты «Нью-Йорк Таймс», заявил, что меморандумы – это анализ действующих законов с целью провести границу между пыткой и жесткими методами допроса. Из рядов либеральных юристов раздаются призывы уволить судью от должности. Его деятельность расследует Министерство юстиции. Журналисты опрашивают его коллег и друзей. Один из них – Томас Маккафи. Когда мы вместе с Джейм Байби писали книгу, он произвел на меня впечатление человека, который понимает, как важно, что Конституция страны ограничивает полномочия властей. От юриста уже отвернулись некоторые из друзей. Другие, лояльные, ищут ему оправдания. Хотя в чем, собственно, надо его оправдывать? Как человек, Джей Байби очень добр и мягок, но он терпеть не может конфронтацию. Он делает все возможное, чтобы ее избежать. Это говорит давний друг Кристофер Блейкси. Дискуссия достигла такого накала, что в ходе нее уже не нужно говорить ничего существенного, достаточно самых общих слов. Эти документы вызывают у меня тревогу. Вряд ли найдется юрист или просто человек, которого не обеспокоили бы эти документы. Похоже, что профессор Дуглас Кмяк и другие спорщики начинают забывать главное, о чем пытался напомнить сам Джек Байби. Он счел законным применение жестких методов допроса, чтобы оказать давление на членов террористической организации «Аль-Каида». Бывший вице-президент Дик Чейни предлагает придать гласности то, как эти допросы помогли предотвратить теракты в ряде американских городов, что спасло жизни сотням людей. Конгресс США выступает за продолжение расследования с целью определить, кто в правительстве Буша дал санкции на жесткие методы расследования. По данным недавнего опроса, против этого возражают 62% американцев.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
А мы в утреннем эфире «Радио Свобода» сейчас расскажем вам о самых интересных новостях из мира высоких технологий. И одна из самых интересных, как мне показалось, это компьютерная программа, которую создали ученые, и которая по губам может определить язык, на котором говорит ваш собеседник. Рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Доктор Стивен Кокс из Университета Восточной Англии создал компьютерную программу, определяющую по движению губ язык, на котором говорит человек. 21 испытуемому было предложено прочитать несколько пунктов из Декларации прав человека. Участники эксперимента читали тексты на польском, русском, французском, английском, арабском и китайском языках. В процессе чтения движения губ и лицевых мышц записывались на видеокамеру. Разработанная Стивеном Коксом компьютерная программа анализировала мимику и сравнивала ее с базой данных, в которой были собраны характерные движения носителей языка. Программа практически безошибочно определяла, на каком языке говорит человек. Следующим шагом станет распознавание смысла того, что именно было сказано. Если это удастся сделать, то, как надеется автор, глухих людей можно будет снабдить портативным распознавателем речи. Новости коротко. В Испании начала работу крупнейшая солнечная электростанция. Компания Abengoa Solar объявила о завершении испытаний второй электростанции типа «Солнечная башня». Она расположена рядом с Севильей. 1200 зеркал, поворачиваясь за солнцем, фокусируют отраженный свет на вершине башни высотой 160 метров. Полученное таким образом тепло превращает воду в пар. С помощью пара вращается турбина. Мощность электростанции составляет 20 мегаватт. Этого достаточно для энергоснабжения 10 тысяч домов. К 2013 году Испания планирует получать от солнечных станций, расположенных на территории страны, около 300 мегаватт электроэнергии. Профессор университета Цинциннати Джейсон Хейкенфельд разработал новый вид электронной бумаги, который по многим параметрам превосходит сегодняшние аналоги. В экранах, выполненных на основе электронной бумаги, не используется дополнительная подсветка, как у обычных электронных устройств. Поэтому текст на электронной бумаге можно спокойно читать при дневном свете. Буквы и символы не блекнут. Хейкенфельд подчеркнул, что главным достижением является высокая отражающая способность новой электронной бумаги. У стандартных устройств, предназначенных для чтения электронных книг, экран отражает 30-40% падающего света, а у новой бумаги отражающая способность превосходит 60%. Это уже не намного меньше, чем у привычной нам белой бумаги.
О новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова. Через несколько минут после краткого выпуска новостей мы вернемся к главной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Изменится ли поведение рядовых сотрудников милиции после нынешнего скандала МВД? Продолжим читать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и расскажем последние новости о расследовании трагедии в Москве 27 апреля, когда начальник УВД Царицына устроил стрельбу в московском супермаркете. Сейчас в Москве 9:30. На волнах Радио Свобода новости.
Радио Свобода новости.
Читинский областной суд отказал адвокатам экс-владельца ЮКОСа Платона Лебедева в удовлетворении кассационной жалобы на решение суда по делу фонда «Открытая Россия». Президенты России, Абхазии и Южной Осетии обсудят сегодня в Москве вопросы экономического сотрудничества и охраны государственных границ. Президент США Барак Обама провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную первым 100 дням пребывания на посту главы государства. Обама ответил на вопросы, касавшиеся политики, экономики, международных отношений, эпидемии свиного гриппа. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. Россия и Украина договорились о сотрудничестве при модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом заявили по окончании переговоров в Москве главы правительств двух стран Владимир Путин и Юлия Тимошенко. В России количество безработных составляет 9,5% экономически активного населения. Таковы данные Министерства здравоохранения и социального развития. Об этом сообщает Интерфакс. В Афганистане в среду один немецкий военнослужащий погиб и 9 ранены в результате атаки талибов. В городе Карачи на юге Пакистана по меньшей мере 20 человек погибли в среду в межэтнических столкновениях. Сообщается, что в разных районах города были подожжены автомобили. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжается утренний эфир Радио Свобода. И возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней утренней программы. Потерпевшие в результате трагедии 27 апреля родственники погибших, когда начальник УВД Царицына, напомню, устроил стрельбу в московском супермаркете, будут требовать материальной компенсации от государства и в первую очередь от московских властей. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Этот трагический случай повлек за собой увольнение вышестоящих милицейских чиновников, в том числе и отставку начальника ГУВД Москвы генерала Владимира Пронина. Многие правозащитники, однако, полагают, что одними кадровыми перестановками проблему не решить, и вся правоохранительная система России нуждается в реформировании, рассказывает Лейла Гениатуллина.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков поддерживает отставку начальника ГУВД Москвы генерала Пронина.
В любой цивилизованной демократической стране руководитель ведомства, сотрудники которого таким образом нарушают закон, устраивают беспредел, который был учинен недавно, руководитель должен нести ответственность. В случае с Россией мы же имеем дело с систематическим злоупотреблением со стороны сотрудников милиции. Это происходит постоянно и повсеместно. И это говорит о том, что нарушение закона милиции носит характер системной черты. А что касается того, как изменить эту ситуацию, то партия «Яблоко» считает, что изменить ситуацию можно только в том случае, если все правоохранительные органы будут контролироваться гражданским обществом.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Широкой общественности он стал известен после того, как потребовал от ректоров вузов отчислить студентов за участие в маршах несогласных. Рассказывает замдекана факультета политологии Высшей школы экономики Валерия Косомара.
Ректор Государственного университета Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов получил письмо от господина Иванова, в котором содержалась информация о том, что студенты вуза были задержаны при участии в несанкционированном митинге, который проходил в Москве, а именно в марше несогласных. Те студенты, которые там упоминались, трое студентов были с моего факультета, факультета прикладной политологии. Дальше их участие в этом мероприятии интерпретировалось как фактически террористическая деятельность, и завершалось письмо такой хорошо забытой формулировкой о том, что следует рассмотреть целесообразность дальнейшего обучения этих студентов в университете.
Адвокат Игорь Трунов сообщил, что пострадавшие от действий начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова будут требовать возмещения ущерба от столичного правительства и московского ГУВД.
В соответствии с гражданским законодательством за вред, причиненный действиями или бездействиями чиновника, несет ответственность казна того уровня, где он работал. То есть это если регионы, то региональная казна в лице департамента финансов. Если федерального уровня, то это Министерство финансов.
О каких суммах идет речь?
Ну, суммы на сегодняшний день как раз самый болезненный вопрос. То есть сам институт возмещения четко отрегламентирован и работает достаточно хорошо. А вот суммы, как правило, небольшие. Жизнь человека оценивается в России очень низко, что, конечно, печально. То есть суммы колеблются 600-700 тысяч рублей.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Изменится ли поведение рядовых сотрудников милиции после нынешнего скандала в МВД? Ответ на этот вопрос мы сегодня пытаемся найти вместе с нашими слушателями. Вот еще несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. К сожалению, большинство из тех, кто отвечает, не верят в то, что даже после такой трагедии что-то изменится в милиции. Наша слушательница Галина из Воронежской области в качестве аргумента в эту пользу говорит о том, что слишком долгим был безнаказанный беспредел милиции, и только в России, говорит она, милиционеров зовут мусорами. «Наша милиция творит беспредел», пишет Андрей из Одинцова. «Это узаконенные бандиты в форме, они не борются с преступностью, а крышуют рынки, магазины и даже проституток. Я сам несколько раз ни за что получал дубиной по почкам, и теперь вечером и ночью на улицу просто не выхожу». Ну, а сейчас предлагаю послушать, что ответили в ответ на этот вопрос жители Саранска нашему корреспонденту Игорю Телину. Изменится ли поведение рядовых сотрудников милиции после нынешнего скандала в Министерстве внутренних дел?
Вряд ли что изменится. Потому что начальников мало, а рядовых много. Каждого ведь не проверишь.
К сожалению, мне кажется, что не изменится. Поскольку набор милиции, сотрудников, даже рядовых, происходит очень по странному принципу. Дело в том, что как у нас следователи набирали из филологов, зоотехников, химиков, строителей, скорее всего, так и будет.
Я считаю, что в нашей милиции менять надо очень многое. К людям надо относиться по-хорошему. Наказывать действительно надо, но настоящих преступников. А людей хороших надо поддерживать. А у нас порой получается. Иногда даже наоборот.
Думаю, что нет. И до тех пор, пока люди вообще будут относиться к друг другу достаточно агрессивно, до тех пор и представители правоохранительных органов будут достаточно агрессивны по отношению к рядовым гражданам нашей страны.
Я думаю, если человек был нормальный, адекватного поведения, он так и будет. А если он, как говорится, по жизни психопат и неуравновешенный, вот этот факт же подтвердился, что и на предыдущем дне рождения тоже уже были случаи нападения. Здесь просто надо психологической кадровой службе МВД работать и внимательно относиться к своим сотрудникам.
Не только милиции надо менять в нашем обществе. А вы заметили, что его уже вытаскивают? Пронин первый, что делал заявление, он у них очень на хорошем счету. Дальше вообще последовали очень наивные объяснения. Он, видите ли, с женой поссорился. Теперь уже говорят о невменяемости. Вы чувствуете, что его вытаскивают?
Нет, не изменится. Так и будут продолжаться издевательства со стороны правоохранительных органов. Да потому что так они себя ведут недолжным образом. Хоть в Москве, хоть в Мордовии, какая разница?
Я думаю, что в первое время изменится, потому что в первое время там очень сильно дадут втык всем, поставят их на стремя. Они уже, по-моему, благожелательнее выглядят сейчас. Вот. А потом все вернется на круги своя. Я вот убежден в этом абсолютно.
Мне кажется, что не изменится. Потому что очень часто в милицию идут люди не совсем нормально психически, насколько вот мне приходится судить. Так что я думаю, что все останется так, как было.
Вот что отвечали на вопрос, изменится ли поведение рядовых сотрудников милиции после нынешнего скандала в МВД гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний эфир Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Сейчас расскажем еще об одном интересном российском событии. В Приморском крае близится к завершению громкий судебный процесс, в центре которого фигура бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления Эрнеста Бахшицана. Его обвиняют в контрабанде и злоупотреблении должностными полномочиями. При этом, что интересно, сухая статистика говорит о том, что именно при Бахшицане объемы контрабанды в Приморском крае сократились в несколько раз. Подсудимый настаивает на своей полной невиновности, а независимые наблюдатели считают, что его уголовное преследование было инициировано по заказу преступного сообщества, занимающегося как раз контрабандой, но в государственных масштабах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморском крае Марина Лобода.
Эрнест Бахшицян возглавил Дальневосточное таможенное управление в 2004 году, когда в федеральных кругах витала идея декриминализации Дальневосточного региона. С этой миссией, по указанию тогдашнего министра торговли Германа Грефа, и прибыл в Приморье молодой генерал начать оздоровление территории самой горячей криминальной точки – таможни. Это было прямое поручение бывшего президента страны Владимира Путина. Уже первый год работы показал, Эрнест Бахшицян с поставленной задачей справляется. Объемы контрабанды уменьшились, деньги пошли в государственную казну, ускорился переход товаров через границу, таможенное оформление внешней торговли начало принимать цивилизованные формы. Так что возбуждение уголовного дело против самого борца с контрабандой стало тогда ударом грома среди ясного неба. Генерала арестовали. Следствие по делу Эрнеста Бахшицана длилось 3 года. Сегодня это 4 десятка томов, сотни подшитых к делу ведомственных инструкций и распоряжений. Следствие полагает, что, действуя из личной заинтересованности, Бахшицан с помощью своих подчиненных и верных ему коммерсантов создал устойчивый канал контрабанды, говорит представитель прокуратуры Приморского края Ирина Намаконова.
Органы
предварительное следствие Бахшицяну вменяется в вину совершения преступлений, предусмотренных статьей 286 «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», статьей 188 «Контрабанда, совершенная организованной группой» и статьей 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, его вменяется в вину воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, причинившей крупный ущерб. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается судом. В ближайшее время, до лета, будет произглашен приговор.
Парадокс ситуации в том, что при столь серьезном обвинении следствие за 3 года так и не смогло установить факт корыстной заинтересованности таможенного генерала. Коттеджи не нажил, счетов в банках нет. При обыске дома нашли 200 тысяч рублей. Это все сбережения Бахшицяна за 20 лет безупречной службы. В результате в качестве мотива преступлений, в том числе и контрабанды, названы карьерные устремления генерала. Сам Бахшицян считает обвинение надуманным и настаивает на своей невиновности. Причиной уголовного преследования называет свою профессиональную деятельность по выводу контрабандных потоков из тени на свет в легальный сектор.
За 3 года рыли все. Бригада состояла в разгар следствия из 28 самых высококвалифицированных следователей прокуратуры, ФСБ, оперативников службы собственной безопасности. Не нашли следов моей материальной заинтересованности. Тогда они просто тупо объявили, что честное служение Родине – это карьерный умысел. Контрабандой занимаются не для того, чтобы повышать карьерный рост. Контрабандой занимаются для улучшения своего материального положения. Если ко мне не прилипло ни копейки, не только за 3 года, за 23 года моей службы, это о чем-то говорит. Просто расскажу, как мне удалось выйти на контрабандный канал Находки. Надо было всего лишь сопоставить данные. Вот порт Находка, вот железнодорожная станция Находка, вот таможенный орган, который принимает от участника внешней экономической деятельности декларации, в которых значится бордюрный камень, тротуарная плитка, строительные материалы с низким уровнем налогообложения и без всякого контроля. Вот станция Находка, через 2 километра. Железнодорожники никогда не позволят поименовать накладной не тот товар, который на самом деле, потому что от этого зависит тарифы, перевозки и все прочее. Здесь пришло 30 тысяч тонн бордюрного камня, отсюда ушло 30 тысяч тонн мяса, товаров народного потребления, одежды, кожи, обуви и так дальше. Можно просто сопоставить данные здесь и здесь. Что об этом не знало ФСБ, об этом не знали оперативники таможни, об этом не знала водная милиция. По самым скромным оценкам, объем контрабанды был таков, что ущерб бюджета превышал 1 200 000 000 долларов в год. Мясо в страну поступало в год свыше 100 тысяч тонн, без всякого ветеринарного контроля, без досмотра. Нам эти 100 тысяч удалось вывести в свет, нам удалось пресечь, блокировать этот канал. А объясняется это, конечно, большой степенью коррумпированности должностных лиц, правоохранительных органов, которые все это должны были выявлять и пресекать.
Статистика подтверждает слова генерала. Если в 2004 году до Бахшицяна в порту Находка правоохранительные органы задержали лишь 40 контейнеров с контрабандой, то в 2005 году, когда таможенный руководил уже генерал, в том же порту было арестовано 720 контейнеров, то есть почти в 20 раз больше. Из нелегального оборота выведено 15 миллиардов рублей. Всего же только за год его руководства дальневосточной таможней на свет было выведено до трети переправляемой через границу контрабанды. Эксперты посчитали, карманы контрабандистов в 2006 году полегчали на 30%. Цена вопроса не менее $1 миллиарда США в год или $3 миллиона ежедневно. Столько недополучили недобросовестные бизнесмены. Это и есть истинная цена уголовного дела таможенника Бахшицяна, исполнявшего наказ президента, говорит политолог Виктор Булавинцев.
За всей этой историей стоит контрабанда, огромная контрабанда, которая шла через Приморский край с незапамятных времен. И Бахшицян, только на моей памяти, это был 3-й начальник ДВТУ. Первый из 3, кто вслух сказал о том, что контрабанда есть в массовых масштабах. И мы ее будем душить. И в этом его беда, именно за это его и... Потому что когда бросается вызов контрабандному каналу промышленного масштаба, который вот идет составами железнодорожными, пароходами идет, это не мелкие помогайки, штилнаки с баулами, это не китайцы с бензопилами, это люди, которые делают политику. Это деловая и политическая элита края и выше, которая выстроила экономическую систему прежде всего для извлечения личной выгоды. И когда эту систему начинают ломать, она начинает сопротивляться самыми жесткими мерами. Что мы имеем сейчас?
Судебное разбирательство близится к завершению. Обвинение требует наказания для Эрнеста Бахшицяна в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России, Абхазии и Южной Осетии обсудят сегодня в Москве вопрос совместной охраны государственных границ. Президент США Барак Обама провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную первым 100 дням пребывания на посту главы государства. Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. Россия и Украина договорились о сотрудничестве при модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом заявили по окончании переговоров в Москве главы правительств двух стран Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости Москвы и Петербурга продолжит утренний эфир «Радио Свобода». У микрофона Вера Володина.
Петербург. Депутаты законодательного собрания рассмотрели в первом чтении законопроект о реестре работодателей Санкт-Петербурга, незаконно уволивших работников. Попавшие в реестр работодатели могут лишиться права на получение государственной поддержки за счет средств петербургского бюджета. Заявки о включении в реестр могут подавать незаконно уволенные, а также профсоюзы, судебные и надзорные органы и органы государственной власти. В черный список компании попадут в случае, если факт незаконного увольнения будет подтвержден судом. Второе чтение законопроекта состоится через месяц. Москва. 9-я международная ярмарка туризма и отдыха пройдет в мае в Гостином дворе. Организаторы говорят, что число участников ярмарки в этом году увеличилось, а вот количество иностранных туристов в столице снизилось почти на 20% в первой четверти года по сравнению с прошлогодними данными. Но на 10% за это же время вырос туризм внутренний. Как заявил журналистам руководитель столичного комитета по туризму Григорий Антифеев, его ведомство активно работает над тем, чтобы привлечь в Москву туристов.
Все наши сотрудники, они работают в таком, значит, напряженном ритме, поэтому мы стараемся, конечно, делать все для того, чтобы сохранить поток. Что получится, ну давайте доживем до конца года, значит, и посчитаем дальше, либо нас уволим, чертовой матери, либо дадим возможность еще немножко поработать.
Петербург. Экологи общественной организации «Зеленый патруль» заявили, что субподрядчики строительства Охта-центра вывозят с территории объекта грунт на несанкционированную свалку по Мурманскому шоссе, которая расположена в 50 метрах от поста ГИБДД. По данным экологов, уже вывезено примерно 40 тысяч тонн грунта. «Зеленый патруль» готовит официальное обращение в Ростехнадзор и Росприроднадзор. По их сведениям, у компании нет необходимой лицензии, и, что еще важнее, проект строительства Охта-центра не согласован. Городские власти утвердили только проект планировки. В мае предстоят общественные слушания, на которых инвесторы планируют получить разрешение на строительство с отступлением от обозначенных в правилах землепользования и застройки регламентов. Новости Москвы и Петербурга, 30 апреля, Вера Володина.
Еще об одной московской новости сейчас расскажем подробнее. Открытие двух станций московского метрополитена Мариной Рощи и Достоевской, о котором с начала года не раз московские власти и начальство метрополитена говорило, что оно состоится, так открытие этих станций переносится на неопределенный срок. Причина, естественно, как вы можете догадаться, кризис. Но эксперты считают, что дело не только в кризисе, а в том, что деньги, выделенные на строительство метрополитена, распределяются непродуманно. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Кризис не повлияет на планы метростроя, еще недавно заверяли москвичей власти столицы. Пару месяцев назад в интервью газете «Известия» начальник московской подземки Дмитрий Гаев подтвердил, что строительство метрополитена продолжится по утвержденному плану, несмотря на финансовые трудности. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать наверняка, все, что предусмотрено к пуску в 2010 году, будет построено, задания не снимаются, сообщил он журналистам. Однако сразу две станции метро, Марина Рощ
площади Достоевская в этом году, как планировалось, открыты не будут. Причина – кризис. Руководитель Центра социально-экономической политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гатмахер считает, что этот факт красноречиво характеризует столичный бюджет.
Метро – это самый доступный и самый эффективный вид общественного транспорта. В условиях Москвы, тем более перегруженной Москвы, каждая станция новая, она все-таки понемножку облегчает. Проблема сиюминутная, там очень многих людей. Если уж две станции метро, которые были обещаны, вообще обещаны достаточно большие планы по расширению нашего метро, который не справляется со всем потоком пассажиров, которые, если уж эти планы вот таким образом корректируются, то, видимо, финансы города Москвы довольно сложная ситуация. Несмотря, видимо, на все уверения и мэра Москвы, и правительства Москвы. Потому что, как мне представляется, такого рода откладывание – это одна из самых последних мер. Но, может быть, с этим можно сравнить только, если бы прекратили, допустим, индексировать московские мэрские надбавки к пенсиям, к пособиям социальным. Поэтому это новость ряда тех, которые говорят о том, что кризис углубляется и начинает все более ясно отражаться на социальной сфере.
Подобные корректировки в планах метрополитена, по мнению члена экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко, говорят о том, что власти, прикрываясь кризисом, перераспределяют бюджетные деньги без учета интересов москвичей.
Кризис – очень удобное время для чиновников, чтобы корректировать разные обещания. Если посмотреть внимательно на действия того же самого метрополитена, то можно обнаружить немало интересного. Например, реставрационные работы. Вот на станции Маяковская. Вся стена гниет после реставрации, потому что станция находится в таком вот баллоне, стеклянном, наполненном водой. То есть она вся в воде. В любую секунду может произойти катастрофа. Об этом предупреждали ученые, гидрогеологи, что нужно не реставрацией заниматься, а надо спасать станцию от возможной катастрофы. Нет, господин Гаев делает дорогостоящую реставрацию. А результаты? Прежде чем давать широко вещательные обещания, надо взглянуть, а рационально ли используется тот бюджетный ресурс, который существует у того же метрополитена. Я думаю, что хорошо бы проверить эффективность использования тех средств, которые выделяются на содержание, на функционирование столь нужного городу организма.
И еще одна новость от руководства московского метро. С 1 июня будут переименованы две станции – Битцевский парк и деловой центр – в Новоясеневскую и Выставочную соответственно. Сделано это для того, поясняют в пресс-службе метрополитена, что названия «Битцевский парк» и «Деловой центр» будут присвоены еще не построенным станциям метро. Вот как эту новость прокомментировал Алексей Клименко.
Любое переименование – это довольно большие затраты. А нужно ли, если уже сложилось, если уже люди привыкли? Значит, не хватает, я извиняюсь, мозгов для того, чтобы придумать менее затратные способы, чтобы не менять то, к чему люди уже привыкают. А люди привыкают быстро. Кризис – суровое время. Нельзя в бирюльки играть. Делом надо заниматься. Я к этим идеям по переименованию отношусь, опять-таки, в высшей степени скептически.
Между тем, начальник московского метрополитена строит новые планы. Новые радиусы метрополитена, которые будут строиться от второго кольца, могут быть продлены в ближайшие районы Подмосковья, заявил Дмитрий Гаев, пишет общественно-экономическое издание «Журнал недели» Московского региона. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Американские власти пытаются в условиях эпидемии свиного гриппа спасти сельскохозяйственную индустрию страны и доказать всему миру, что сами свиньи в свином гриппе не виноваты.
В среду Вашингтон был вынужден прибегнуть к лингвистическим и дипломатическим инструментам в борьбе со страхами вокруг эпидемии птичьего гриппа. Жертвами этих страхов оказалась американская животноводческая индустрия, и Белый дом готов сделать все необходимое, чтобы не дать превратить свиней в козла отпущения, рассказывает Алан Давыдов.
Цены на производимые в Соединенных Штатах свинину, кукурузу и соевые бобы резко упали после того, как Россия, Китай и Казахстан приостановили импорт свинины из Мексики и из ряда штатов США. Еще 10 стран полностью запретили ввоз американской свинины. Это было сделано, несмотря на подтвержденное Всемирной организацией здравоохранения отсутствие какой-либо связи между употреблением свинины в пищу и распространением так называемого свиного гриппа. Высокопоставленные должностные лица в Соединенных Штатах осудили этот шаг как необоснованный, отметив, что вирус H1N1 распространяется от человека к человеку и никогда не был обнаружен у домашнего скота. По словам министра сельского хозяйства США Тома Вилсака, причастность свиней к вспышке нового вируса безосновательно раздута средствами массовой информации. Его нельзя называть свиным гриппом, в этом вся суть. На деле это вирус H1N1, представляющий собой новый штамм, новую комбинацию человеческого гриппа. Источником данного заболевания не является пища, потребляемая людьми. Оно не имеет ничего общего с продуктами из свинины. Эти продукты безопасны. Каковы могут быть экономические и политические последствия решения ряда крупных импортеров американской свинины ограничить ввоз этого вида продукции? С таким вопросом я обратился к Терри Миллеру, директору Центра международной торговли и экономики Вашингтонского фонда наследия. Этот запрет не имеет никакого научного обоснования, и я считаю данный шаг по меньшей мере иррациональным. Запрет также противоречит положению Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты – крупный производитель свинины, и иностранные рынки важны для американских фермеров. Экономический ущерб будет ощутим. Поэтому высока вероятность того, что администрация США будет испытывать сильное внутреннее давление, от нее потребует ответных действий. В результате паники, которой поддались правительства ряда стран, мы можем получить торговые войны. Запрет на ввоз свинины способен создать и политическую напряженность между странами, значительно снизив продуктивность переговоров, ведущихся по другим проблемам. Эксперты напоминают, что паника, вызванная коровьим бешенством в середине 90-х и атипичной пневмонией в последние годы, привела к колоссальным потерям в животноводстве и птицеводстве. Надеюсь, что ситуация не повторится в таких масштабах. Думаю, что рассудительность и здравомыслие возобладают, как только придет исчерпывающее научное понимание природы этого заболевания. Однако пока что реакция странных экспортеров, ограничивших или запретивших экспорт свинины, не обоснована научными данными о медицинском аспекте складывающейся ситуации. Всемирная организация здравоохранения в среду подняла уровень угрозы глобальной эпидемии новой разновидности гриппа с 4 до 5 по 6-бальной шкале. Это значит, что все страны должны немедленно ввести в действие планы по подготовке к пандемии.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее подготовили для вас ведущий Марк Крутов, продюсеры программы Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Реакцию Кремля на доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы по южно-осетинской проблеме обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения вируса.
Русскому музею налоговые органы доначислили налогов и штрафов более чем на 7 миллионов.
Учительница успела отобрать у ребенка оружие до того, как он успел кого-нибудь ранить.
Около 450 боевиков были замечены, когда проникали в Бунэр прошлой ночью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.